Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие мои друзья, я очень-очень рада приветствовать вас в «Отличной семье». Как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. Заранее извиняюсь за мой такой французский прононс. И если вдруг будет какой-то кашель во время эфира, тоже, пожалуйста, простите. Горячая вода здесь на готове. Я очень надеюсь, что это никак не будет нас отвлекать от главной темы, о которой мы решили поговорить и в которой решили разобраться, актуальнейшая тема про наказание. Вот, уже до начала эфира, я вот здесь рассказывала уже Наталье, у нас уже поделилась аудитория на два лагеря, одни за наказание, другие против наказания. Ну, давайте мы сегодня как раз попробуем поотвечать на такие вопросы, что мы понимаем о наказании, как это практикуем, откуда у нас формируется вот это понимание о том, как надо наказывать и вообще, что это такое. Если альтернатива, почему для приемной семьи эта тема может быть более сложной, что мы должны знать о наших детях. И, конечно, вопрос ребром, нужно наказывать или нет. Вот, конечно, этот вопрос я адресую вам сейчас, с начала нашего эфира. Как вы считаете, нужно наказывать или не нужно? Давайте об этом поговорим. Ваши вопросы, комментарии, пожалуйста, к нам подключайтесь, присоединяйтесь. С нами сегодня потрясающая, замечательная Наталья Мишанина, семейный детский психолог, автор книг, разных программ для детей, подростков, приемных семей. Наталья, это большая честь, что вы сегодня с нами. Спасибо вам огромное.
Здравствуйте всем. Мне тоже очень приятно участвовать в этой программе, тем более тема наказания, она такая очень актуальная. Да, очень. И родители постоянно спрашивают, да, вот, а как, что, да, нужно, не нужно, вот нас воспитывали.
А что работает, да, да, что не работает.
Конечно, да, 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 да. И поэтому сегодня давайте попробуем, правда, это два лагеря, да, кто-то говорит, да, надо наказывать, а кто-то говорит, ну что, особенно, да, в приемных семьях, да, мы очень много можем потерять, в частности, в общении с ребенком, да, доверие ребенку.
Вот. И многих, конечно, интересует именно рычаг влияния, потому что кто-то видит наказание как единственный инструмент, чтобы, ну, привести в порядок семью. Говорит, а если вы у нас этот инструмент изымаете, то что же мы делать-то будем? Наступает анархия. Вот, если мы начинаем там, ну, скажем, какие-то преференции в сторону одного, а здесь другие тоже дети страдают, все рушится. Вот, дорогие, мы будем сегодня разбираться. Давайте вместе с вами, вопрос я уже задала, вы какой придерживаетесь концепции, надо наказывать или нет. А мы начнем, вот, мне кажется, с самого начала, как мы уже заявили, это что мы понимаем о наказании, вот откуда у нас, у каждого формируются свои представления о том, вот, как надо наказывать.
Вот на мой взгляд, да, это так исторически сложилось. Вот как наказывают меня, да, родители, то точно такой же способ буду применять я, потому что другого способа я не имею. Да, вот очень много слышу такие высказывания от пап особенно, да, вот меня отец бил ремнем, отец отца бил ремнем, и я буду тоже бить ремнем. Да?
И я вырос человеком.
Да. При этом, да, мы смотрим его ситуацию, что там третья жена, отношения не удерживаются, да, абьюзерский такой тип взаимоотношений в семье. Да, и вот это про что? Да, это вот вы правильно сказали, да, что если мы рассматриваем наказание как карательную функцию, да, воспитать. Вообще наказание как воспитательная функция, давайте вот так рассмотрим, да, она бывает карательной. Да, она бывает какой еще там? Предостерегающий.
Мотивирующий.
Мотивирующий. Но тогда это уже будет наказание как наказ. Да, вот с одной группой специалистов мы работали как раз над этой темой, и было высказано такое мнение, что если рассматривать наказание, во-первых, какие формы наказания, да, кто какие формы испытывает, если мы говорим про физические наказания, да, то есть это когда это серьезные физические наказания, розги. Вот я слышала из родительской группы много раз, а вот у нас в семье принято там бить детей розгами. И это нормально, потому что нас били розгами по субботам. Да, я была очень шокирована таким высказыванием.
Это били, и били по субботам для профилактики?
Для профилактики.
Только, да?
Для,
вот, ага, на всякий список, случай уже. Да, да. Ага.
Список повинностей, ой, какие был, господи. Да, то, конечно, это, ну, для меня, как для специалиста, это уже жестокое обращение. Это физическое насилие над ребенком. Да, когда вот взрослый от своей, на мой взгляд, как это сказать, наверное, от своего бессилия, да, он начинает показывать свою власть. Да, и это уже дрессировка, и это уже отношения, построенные на страхе. Да, вот тоже недавно слышала такую историю. Специалисты рассказывали, что в одной семье висят три ремня.
Ужас.
Да, то есть вот прямо в комнате детей, в детской комнате, вместо картинок про Чебурашку там или про детских рисунков, висят три ремня. Да, дети, заходя в комнату, они уже прекрасно понимают, что да, вот это вот такой способ за любую провинность. Непонятно, какую, да, они могут быть наказаны.
Ну, вот то, что сейчас мы нарисовали картину, это, ну, просто страшную. Ну, я очень надеюсь, что все-таки это не статистическое среднее, то, что у нас в семьях висят вот вместо чебурашек ремни, но будем на это надеяться во всяком случае. Если мы возьмем вот не такую грань, а вот что-то посередине, когда родитель прибегает к физическому наказанию, но, естественно, не ради вот на будущее, как говорили, да, по субботам у нас порка там или на горох нас ставят, а потому что вот он не знает, как управлять ситуацией, потому что все инструменты, которые он уже задействовал, они не работают, то есть он видит, что ребенок что-то делает, и, возможно, это наносит вред другим детям или наносит вред самому ему, и он начинает уже, ну, сам использовать последний и простой способ, это физически просто останавливать зарплату рвавшегося бандита. Вот. А мы вот как бы говорим о том, что не надо вообще физическое наказание использовать.
Ну, физическое наказание, ну, может, это моя точка зрения, это моя позиция. Физическое усилие, или чтобы остановить ребенка от каких-то нехороших последствий, может быть, только тогда, когда ребенку грозит серьезная опасность. Да, например, переходим улицу, зажегся красный свет, ребенок побежал, да, вот мы его хватаем, тянем на себя, таким образом оказывая ему вот такое вот насилие, еще и от эмоций своих шлепаем его по попе. Да, при этом мы объясняем свое состояние, при этом мы говорим, что вот я боролась за твою безопасность. Я это сделала так, потому что. Это понятно, это понятно. А когда нет вот этого понимания, за что? Да? Должно быть понимание, за что, если есть наказание, да, должны какие-то правила быть. То есть вот, преступление, наказание, как
да.
у нас есть.
Ну вот, допустим, ребенок наврал, да, или, допустим, он что-то украл. Ну, я понимаю, что это клише, но просто по ним пройдемся. Явно, что могут быть другие ситуации. Вот родитель вскрыл эту ситуацию и сначала разговаривает, возможно, объясняет, потом переходит к другим санкциям, сейчас модное слово это, к сожалению, там лишает чего-то, потом опять вранье, опять ворованные деньги из кошелька, вот, и здесь уже переходит у нас все в следующую грань, да, мы уже начинаем физически воздействовать. И нам кажется, что этот метод будет наиболее убедительным. То есть, ну, просто элементарно будут бояться нас, бояться вот этого физического наказания, и поэтому деньги красть не будут. Но вот что практика жизни показывает?
Знаете, может быть, и не будет больше воровать, да, но отношения с родителями, они явно испортятся. Практика жизни показывает, да, если ребенок воровал, значит, он это делал не просто так. Есть любому трудному поведению ребенка всегда есть причина. Своим поступком ребенок хочет нам донести какую-то информацию. Да, что ему плохо, что ему как-то, да, он переживает что-то, но мы его не понимаем, да, и самая такая, как, опять же, к слову санкции вернемся, да, самая такая яркая история, да, это что-то совершить, чтобы родители обратили на него внимание. Здесь очень много составляющих, очень много тонкостей. Да, если родители говорят, воровать не надо, мне это не нравится. Да, ребенок все равно продолжает это делать, потому что оно уже подкреплено вот этим вниманием родительским. Да, то есть надо искать причину, почему. Почему он это делает?
Вот я знаю, например, одна семья решила для себя, что они поставят сейфы дома, что они, у них табу на какие-то открытые деньги, кошельки. Если раньше это было возможно, то сейчас нет, потому что вот особенности у ребенка. Он тоже из системы взят, там это практиковалось вовсю. И они понимают, умом понимают, что в один момент эта ситуация измениться не может. Даже если он там что-то поймет, с чем-то согласится, но вот у него будет стрессовая ситуация, и, скорее всего, он опять полезет по карманам. Полезет. Да, полезет. Вот. Поэтому они камеры установили, то есть для него это, и объявили ему это, что у нас вот камеры, поэтому, ну, извини, то есть мы вынуждены были их поставить, потому что это уже вот не первый раз происходит. То есть как бы вот, чтобы было понимание. Не потому что мы тебе прям вообще колоссально не доверяем, но вот поставили.
Ну, не доверяем, ну вот реально да. Не доверяем.
И да? Сейф, вот. Да. Ну, потому что пока нет пищи для доверия. То есть тоже вот это важно проговаривать. Не доверяем не потому, что ты вот там откуда-то из своей семьи, где все там пьют, вот, и не потому, что еще там ты плохой, ну, потому что мы с тобой говорили об этом не один раз, у нас есть свои правила в семье, у тебя не получается пока их соблюдать, ну, поэтому доверия нету.
Татьяна, я вот знаете, что вы рассказываете, да, у меня, во-первых, есть случай обратный, когда шли от обратного, от доверия, да, от доверия, от примера, что мы друг другу доверяем. Ребенок, когда вошел в семью, ему было лет 10 на тот момент, родители сразу сказали, что, знаешь, вот у нас здесь деньги, которые можно брать для похода в магазин, допустим, да, а есть деньги, которые мы откладываем на оплату аренды квартиры. Угу. Они все у нас на виду, и мы все прекрасно знаем, где, сколько там денег лежит, и что в какой-то момент мы можем взять вот отсюда, да, вот, пожалуйста, все ему объяснили, все ему рассказали, но ожидали, как ребенок с этим справится. А там серьезная ситуация, там множественные возвраты были у парня, тяжелая история, да, травмированный мальчишка. Конечно, он залез в серьезную сумму, которая откладывается, и утащил оттуда, ну, там, я уж не помню, там 2000 рублей. Мама начала разговор с того, что мы, ну, тебе доверяли, и я тоже тебе доверяю. Я знаю, что ты можешь, да, вот как-то это оценить. И вот здесь вот вся вот эта история была построена на доверии. Она говорит, я сейчас не буду разбираться, кто это сделал. Да, она всех посадила, всех детей и мужа. Я не буду разбираться, потому что не пойман, не вор. Но вы знаете, что есть правила, да, вот своих не воруем, а вот здесь вот сумма, которая, да. Просто был разговор. И она говорит, что вот если к утру, ну, не будет вот этих денег, я буду делать свои выводы. Да, и расследование здесь. Вы просто потеряете доверие. Причем все потеряете доверие мое. И деньги вернулись, он вернул эти деньги. Причем она прекрасно знала, кто это сделал. И больше вот такого, да, не происходило. Ну, могу сказать о том, что на разных детей вот эти процессы воздействия действуют по-разному.
Да, вы прям предвосхитили мой комментарий. Я хотела сказать, что да, здесь же все от индивидуального ребенка. Да, на кого-то сработало, на кого-то нет. Кто-то мог не вернуть.
Да, да, у кого-то, ну, во-первых, интеллект, во-вторых, возраст, да, в-третьих, опыт, с которым ребенок к нам приходит. Ну и, на мой взгляд, самое главное, это его история хронической травматики. Да? Сколько травм он за свою небольшую жизнь получил. Потому что если ребенок травмированный, объяснить ему, то есть когда мы ему объясняем, да, работать на когнитивном уровне, это очень сложно. То есть он все равно нас не поймет. Все равно будет действовать, потому что это жизненно важное какое-то жизненно важное действие для него, да, благодаря которому он как-то себя ощущает по-другому.
А в перспективе что возможно? Перепрограммировать это? Перестроиться?
В перспективе там идет огромная работа. Да? Ну, во-первых, там нужно работать с его травматической историей, да, начиная прямо вот с самых-самых-самых азов, с самого низа, так называемого, да, как мы говорим, нужно донашивать ребенка травмированного, да, давая ему представление о мире на уровне ощущений. Да, и когда ребенку мы еще создадим безопасные условия, да, когда мы научим его чувствовать себя и свои реакции, потому что вот с чем мы сталкиваемся, как правило, да, нарушение привязанности с эмоциональными нарушениями, с поведенческими нарушениями. Да, пока ребенок не начнет себя чувствовать, ощущать, чувствовать и проговаривать это, да, объяснять ему что-либо и обид тем более. Да, если мы физическое наказание какое-то используем. Да, потому что для него это вот некий стимул. Это внимание. Причем негативное внимание. Ударили, значит, все классно. Меня заметили лично. Но вот, вот этой вот цепочки последствий не произошло. Он даже не запомнит, за что его ударили. Потому что это, ну, в его картине мира это нормально. Это как знак внимания.
Это какое-то ощущение какой-то стабильности, да, ну, для него, для его психики, да, потому что раз получил подзатыльник или еще что-то, ну вот она картина мира, то есть все на своих местах. А ведь дети иногда провоцируют родителей на битье. Ну вот поскольку родители делились, да, он говорит, я прям вижу, что он делает все вот возможное только чтобы вот получить. И как здесь родителям быть?
Ну, смотрите, да, интересная история. Это вот опять мы возвращаемся в травмированную историю ребенка.
Да, да.
Так работает травма.
Угу.
Да, выброс у ребенка адреналиновый или кортизоловый, да, который для него важно это, он живет с этим. И если этого не будет, а мы его там все время целуем, обнимаем, да, ему это непонятно. Это, ну, много
времени. Это как своего рода зависимость, да, такая
это
тоже гормональная.
Зависимость. Ну, конечно, когда мы, да,
как делаем наркотическая что-то своего рода.
Угу. Конечно. Здесь то же самое, да. Ему нужно создать такую ситуацию, чтобы вот этот выброс у него произошло, чтобы на него наорали, чтобы там его стукнули, чтобы потрясли. Да? И, конечно же, на что сразу же попадаются родители, да, они попадаются на эмоцию ребенка, на его поведение, эмоцию. Да? Вместо того, чтобы прекратить вот этот вот эмоциональный вот этот комок, да, потому что нагнетается, родители сильнее, там орёт, ребенок еще сильнее, родители начинают там кулак показывать, ребенок начинает сопротивляться от этого, да, нужно прервать это, потому что, ну, оставаться в позиции взрослого, да, понимая его состояние. Да, там разные способы бывают, кто-то там обнимает сзади, прижимает к себе, да, кто-то говорит, я сейчас выйду, посчитаю до 10, и я надеюсь, что ты успокоишься. Или я с тобой буду разговаривать тогда, когда... То есть родитель показывает своим видом, да, что он безопасен. Если ребенок чувствует родителей либо непонятного, да, какого-то там, который несет какую-то угрозу для него, да, для травмированного ребенка, взрослый всегда будет нести эту угрозу, а спокойного, стабильного. А через какое-то время ребенок привыкает к тому, что вот на взрослого можно опереться, то есть взрослому можно доверять.
Наташа, а как снимать вот с этой зависимости вот такой именно гормональной, потому что кто-то, я знаю, например, сублимирует, переводит вот с человека агрессию там на, ну, давай грушу побьем, давай там, допустим, мяч как-то потолкаем, побросаем. Кто-то, например, там хватает и говорит, пошли там, берем велосипеды и... Поехали там гонять. Да. То есть это работает? Это работает?
Работает. Угу. Плюс доброжелательное к ребенку отношение. То есть не фиксироваться, не зацикливаться на его вот этом сложном поведении, а постараться его успокоить и в спокойном состоянии уже переключить его внимание на что-то другое. Не акцентировать. Простите, похоже, у меня тоже такая история. Угу. Не акцентироваться на этом, да, а переключить его. И потом объяснить, когда ребенок в спокойном состоянии, ему можно объяснить, что же с ним происходило.
Угу.
Но для этого взрослый должен быть ответственный, осознанный, устойчивый, понятный для ребенка, безопасный. Да, и понимать, что с ним происходит с ребенком. То есть быть готовым к подобным вспышкам, вот таким поведенческим. Не давать реакцию негативную. Потому что даже повышение голоса на полтона, да, может как раз работать усилению плохого поведения у ребенка, травмированного ребенка.
Дорогие, ну вот вы нас сейчас слушаете, вы пишите нам, пожалуйста, как вы поддерживаете это, или у вас своя позиция, опять, кто за, кто против в отношении наказания. Но вот мы сейчас понимаем, да, что наказание у нас формируется из детства, отчасти из социума, где-то уже потом, впоследствии на нас может оказывать влияние какие-то личности, книги, которые мы читаем, идеи, которые есть, опять же, да, в нашем обществе, что располагает нас. Но основная база из детства, что наказание – это рычаг воздействия, определенный инструмент, когда мы хотим причинить добро. Вот, я специально выбрала такое слово, но причем оно абсолютно искреннее, да, родители хотят лучшего для своих детей, хотят как-то отрегулировать ситуацию, сделать ее стабильной, и иногда вот последнее, что мы можем пустить в ход, это физическое воздействие. Но здесь вот Наталья нам объясняет, как это может выйти, каким боком, если речь идет о ребенке, который прошел через травмы, и вообще, как это будет сказываться на взаимоотношениях между ребенком и родителем, даже независимо, вот ребенок приемный или нет,
если
мы, да, используем этот инструмент. Другое дело, все равно у нас вопрос, он все равно подвешен в воздухе. То есть наказание, насколько это полезно. Или, опять же, здесь важно понять, что мы относим к наказанию.
Вот,
что, да, вот что для нас, как мы его вообще практикуем, да, как мы наказываем ребенка. Вот давайте об этом.
Ну, вот я, готовясь к передаче, да, вот нашла такую информацию Национального института защиты детства. Они проводили исследования в 2019 году, и было выявлено несколько таких общих форм наказания. Да? Например, серьезное физическое наказание, да, когда вот порка идет. Эмоциональное воздействие, да, то есть когда вот идет эмоциональное давление, там, прессинг, манипуляция, обесценивание. Отвержение, да, вот это вот тоже не очень хорошая история, она тоже очень сильно влияет и на взаимоотношения, и на формирование личности ребенка непосредственно. Мягкие физические наказания, шлепки, там, щелбаны там какие-то, да,
да, вот как-то ага.
Ну, который, в общем-то, да, там подзатыльник дал, и вроде бы как у ребенка там мозг на место встал. Но это тоже, да, если это в практике, и это постоянно, то это наносит определенную тоже травму, о которой мы, ну, даже можем и не подозревать, да, ну, там наору я на тебя, да, ты, какой-то ребенок сразу же там на ребенка, да, если я там повышу голос. Но если я буду повышать голос при каждом случае моего недовольства его поведением, да, но это никак не наказывается. Ребенок не поймет. Еще есть очень такой популярный вид наказания. Это запреты и ограничения. Ну и лишение. Лишение, в частности, вот гаджеты. Мы им подарили эти гаджеты, эти телефоны. Да, и теперь мы можем ими, в общем-то, управлять с помощью этого.
Вот я как раз хочу прочитать, здесь Ольга нам написала, Ольга, спасибо за ваше мнение, наказывать нужно, но физически запретить, физически запретить, ну то есть она против физического наказания, но на время компьютер, да, вот лишить компьютера, не пустить гулять и так далее. То есть мы говорим вот об этих запретах, которые, кстати, сейчас родители часто используют, насколько я вот понимаю. То есть та аудитория, которая против физического наказания, она зачастую использует именно вот эти воздействия. Чего-то лишить, чего-то не дать. Вот. Другая часть аудитории у нас за и физическое наказание в том числе, что это нормально, это полезно даже. Ну, мы уже вот приводили, да, в начале самый пример, когда у нас люди говорят, меня пороли, я вырос человеком. Почему именно человек ассоциируется с человечностью, потому что его пороли, ну, наверное, это именно его надо интервьюировать. Но мне кажется, что человек, наверное, говорит так, что у меня не было сил, вот, допустим, не делать чего-то плохого, потому что был молодой, потому что был безбашенный, а родитель своей властью, вот пусть хоть и так, жестко, но он меня остановил, и через это я вижу пользу. Вот по истечении времени. То есть никто не пишет, что у меня испортились отношения с родителями. Там вот меня пороли, я поэтому потерял к ним доверие или еще что-то. Обычно, вот это интересно тоже, как раз поротые люди говорят, что вот даже слова благодарности своим родителям.
Во взрослом возрасте, да.
Интересно, как это объяснить с точки зрения психологии? Вот почему?
Ну, смотрите, да, вот Татьяна, извините, перебила, но тем не менее тема интересная. Работая вот со своими клиентами, да, вот часто я слышу, что вот, если бы не отец там с ремнем, я бы, наверное, не стал тем, кем стал. Да, но здесь не отец с ремнем. Да, а это можно было бы заменить, если бы у отца был другой опыт. Просто поговорила и дал сыну какую-то энергию. Здесь с точки зрения энергии и это воздействие, оно случилось. Да, там порол остановил от какого-то поступка, и я теперь понимаю, что вот этого делать нельзя, но спрашиваю дальше. Как давно вы не виделись с отцом? О, я в 16 лет как уехал.
И все.
И все. Вот, это как раз про привязанность. Но он вспоминает, что вот он, отец, да, как-то вот воздействовал на него однажды, да, или там всю свою жизнь, как напьется, сразу, значит, за ремень. И я стал человек. Но отношения-то они испортились. Отношения-то, да, вот качество, уровень отношений, привязанность-то она пропала. Про это никто не думает.
И мне кажется, еще не думают как раз вот про побочные эффекты, которые очень сильные. Как вы тоже говорите, да, что, допустим, от чего-то он остановил ремнем, но в то же время выработал, породил определенную привычку и нормальность к насилию. И когда человек уже это делает по отношению к окружающим, своим коллегам, семье, опять же, жене, детям, для него это норма. Да, для него это норма. И объяснить, что другие люди страдают, это очень тяжело, потому что человек не слышит. У него все нормально. Папа с ремнем – это вот я человек.
И я еще про что хотела вот акцент сделать, да, что когда мы говорим про наказание, преступление, наказание, значит, должны быть какие-то законы или правила, которые, приступая, ты будешь наказан. Ну, как у нас, как мы живем по этим правилам.
Да, да, везде. Наш социум живет, да,
постоянно
законы
живем
есть.
В каких-то правилах. Пойдут в школу, школьный устав, да, там пойдет на работу, там тоже определенные правила, их надо выполнять. Дома тоже должны быть правила. Ребенок должен знать, что можно делать, а что нельзя. И вот это вот нельзя, если оно многократно, да, нельзя сидеть до 2 часов с телефоном. А почему ребенок сидит с телефоном до 2 часов? Потому что ему позволили взрослые. Он не может себя остановить. Там много удовольствия. И мы его можем лишить удовольствия, опять же, если он эти правила нарушает. Ну, об этом с ребенком проговаривается. Вот это, да, любой ребенок идет на договор. Он, конечно, будет сопротивляться, он, конечно, будет булькать там, проявлять свои какие-то...
Да, здесь вот сейчас очень многие родители скажут, что наоборот, очень немного детей пойдут на договор. Кто-то скажет, мне нравится, и я буду сидеть. И что, собственно говоря, делать? И я уже родитель, просто там своей волей, своей властью подхожу, или отец это делает, и отнимают, наконец, этот гаджет. Здесь начинается крик, гам, тарарам, ну пусть он стихает через полчаса, все-таки человек засыпает. Допустим, в 2 часа ночи, а не в 5, если бы у него этот телефон был в руках. Вот как к этому подходить?
Знаете, вот опять возвращаюсь к позиции родителя.
Так.
Вот кто купил телефон? Папа. На чьи деньги? На папины. Кто имеет право его забрать? Папа. Об этом договаривается, да, прежде чем дать дорогую игрушку в руки. Она должна быть, ну, скажем так, понятна в использовании. То есть мы тебе даем, вот там будет родительский контроль на 2 часа в день. Да, чтобы не было для тебя это неожиданно. Или же у нас есть правило, что мы в 9 часов вечера прозрачную коробочку складываем все гаджеты, взрослые тоже, да, и ставим на видное место, чтобы не беспокоили, что они никуда не делись. Да, чтобы всем было, ну, всем по-честному. Да? Вот это правило. И таких правил, ну, они должны быть в семье.
Ребенка, то есть мы реагируем не тогда, когда у нас уже проблема,
конечно,
а заведомо мы обозначаем вот эти болезненные точки и предлагаем их разрешение.
Конечно, конечно.
Переводя это в правило. И сами тоже этого придерживаемся.
Конечно. Обязательно. То есть изначально мы, да, заводим вот эти правила, и делаем главного, кто будет контролировать исполнение этих правил, да, обычно это там, папа, который безмолвствует, но папа фигура, да, одна из фигур родительских, да, и мы идем к папе, мы спрашиваем, правильно это или неправильно, что можно сделать. Я почему так смело говорю об этом? Потому что у меня в опыте была очень серьезная семья. Ну, тяжелая семья, они, в общем-то, уже попадали под социально опасную. И ситуация с отбиранием была. И вот когда в семье, то есть они там все пробовали, у них были, и били они детей, и в угол ставили, на горох ставили, и что только не пробовали делать, пока они вот не начали применять другие правила, другое отношение к детям. Там, на минуточку, 4 подростка. Замечательные 4 подростка, да, там и воровство, и вранье, в общем, весь букет трудного поведения, да, и девиации различные, уходы из дома, ну, в общем, и еще и в КДН они стояли. Да, почему? Потому что хаос был в семье, в доме, непонятно, кто главный, да, то есть вот если мы говорим про семейную систему, то ребенку очень должна быть понятна сама иерархия, кому подчиняться, да, кто главный, на кого опереться, кому там пойти спросить, какие правила, что можно делать, что нельзя, что свое, что чужое, да, если дети приходят, вот мы говорили про воровство, приходят в семью, они приходят из учреждения, где все, ну, все мое называется, да?
Да, да.
А здесь...
Там про личные границы плохо, да.
Вот, и вот мы вышли на тему границ. Угу. Да, мы вышли на тему границ. Потому что правила, они ограничивают поведение. Вот это вот негативное поведение ребенка. Поэтому для того, чтобы, да, перед тем, как наказывать, нужно, в общем-то, взрослым задуматься над тем, как сделать так, чтобы дети уже, то есть не прибегать вот к этим всем воздействиям негативным, да, связанным, тем более с физическими наказаниями.
Насколько возможность выстроить безопасность внутри семьи, начиная с иерархии, да,
иерархии, того, как правила,
правила, да, соблюдение их и так далее, разная вариативность, опять же, подход к детям, мы помним, что они разные, мы уже об этом говорили. Ну, давайте дадим слово родителям, потому что они прям здесь нас забросали, я понимаю, это больное, да, забросали
тему
посланиями. Вот пишет Олеся, физическое наказание не применяю, но ребенок прям любит провоцировать. Это помните, мы же говорили выше,
да,
уже, Олеся,
да, да.
Послушайте, я предлагаю покричать, поплакать и потом поговорить. Если сорвалась, извиняюсь и разбираем, за что и почему.
Отлично, прекрасный да. пример.
Угу. Олесь, вы молодец. Спасибо
прекрасный
вам, что поделились.
Пример. Вот устойчивая мама, да, она понимает, что ну, не хочет ребенок вывести из себя, да, вот так вот он проявляет свои чувства, да, вот этот привык к негативному вниманию. А мама показывает, можно по-другому.
Угу.
Можно по-другому.
Ольга поделилась, что дочь ей 5 лет. Она ночевала у подруги, но я так понимаю, что родители не были в курсе, потому что пишут, мы всю ночь ее искали, когда утром она пришла, муж ударил, не выдержал, но на нервной почве его даже тошнило. Ну вот мы говорили, да, когда родители настолько перекрывает от страха за жизнь ребенка, потому что ну, можно представить, что думали родители это всю ночь, с ума сходили люди, что действительно здесь уже вот просто не выдерживаешь, как из-под машины.
От бессилия, от страха. Угу. Я очень боялся тебя потерять. Я так за тебя переживаю. Вот последствия должно быть, что да, я это сделал, но нужно обязательно ребенку объяснить, почему он это сделал. Да, вот буквально недавно такой случай, да, когда девочка маленькая каталась с горки, горка скользкая, она встала на ножки, мама буквально ее сорвала с этой горки, ребенок заплакал, испугался. И я слышу диалог между мамой и девочкой. Она говорит, мама, ты меня, пожалуйста, прости, я очень испугалась за то, что ты сейчас едешь с горки и повредишь себя. Поэтому я тебя так резко схватила. Ты меня, пожалуйста, извини. Да, то есть вот ситуация, и ребенок успокоился, маму обнял и уже там побежал играть дальше. Да, то есть ответственность взрослого объяснить ребенку, почему такая реакция. Потому что мы все люди живые, да, мы можем объяснить, почему мы так злимся. Иначе это, как вы правильно говорите, может войти просто в привычку поведения, да, и если там меня за любой проступок бьют, значит, я буду бить, пусть не физически, но наказывать своих подчиненных там или в своей семье всех подряд.
А психологически оказывать насилие, да, оскорблять, опять же,
да,
кричать.
Да, да. Отвержение. Да, да. Самое страшное наказание для ребенка, да. Когда родитель его отвергает. И говорит, уйди, у меня больше нет дочери. Или уйди, я тебя видеть не хочу. Да, это значит, все, исчезни. Ты настолько плохой, что я не хочу тебя видеть. Это вот много вот таких личностных, опять же, да, я всегда, когда говорю про травматический опыт, который ребенок получает, да, это вот такая вот глубокая царапина появляется в личности ребенка, и много-много мыслей о том, что он какой-то не такой. Последствия вот этого, да, взрослый, когда наказывает, он должен вообще понимать, какие последствия потом будут, какой урон он наносит вот таким вот своим поведением ребенку.
Учиться какой-то просто вырабатывать себе вот это вот видение, отделять ребенка от его поведения. Да.
Вот, да,
поведение
вот
сейчас плохое, допустим, почему оно плохое? Мы пытаемся тоже себе это
я
объяснить.
Я вижу, да, что ты сейчас сделал вот это. Я этим недоволен. Мне не нравится, как ты себя ведешь. То есть мы показываем ребенку свое отношение, через наше отношение он учится с нами уже взаимодействовать.
Да, пишет Олеся, родительский контроль очень облегчает жизнь. Сначала ребенок скандалил, психовал, потом привык. Олесь, ну тоже смотря, конечно, как он устраивается, да, чтобы это не было тоталитарно, вот через объяснение, через какие-то вариативные правила можно даже ребенка привлечь к тому, например, вот, допустим, по поводу того же гаджета, что там, что мы можем сделать, вот как ты думаешь, да, чтобы сократить сидение за гаджетами, да? Может быть, мы там вместе гулять пойдем, может быть, мы будем читать в это время, может быть, смотреть какие-то диафильмы, еще что-то предлагает, то есть мы его таким делаем соучастником вот, разрешения этой конфликтной ситуации. Мы показываем, что мы его уважаем, важно его мнение, что мы готовы слушать. Ну, не просто вот тоталитарно как бы взять и сделать, хотя я понимаю, что в некоторых случаях нужно именно так. Здесь же все зависит от, как мы уже говорили, особенностей ребенка и ситуации. Mm-hmm. Вот пишет у нас еще... пишет нам, племянник воровал все из дома. Деду наказывать сестра не давала, то есть племянника, я так понимаю, наказывать не давала сестра. Позже он своровал награды умершего деда, стал угонять машины, сел в тюрьму. А потом у всех родственников украл украшения. Ну, это вот, видите, к тому, что, ну, скажем, подходить по-разному к наказанию, это не значит вообще его не применять. То есть что человек делает, что он творит, ну и пусть творит, лишь бы его не трогать. Я думаю, что мы не об этом говорим.
Мы не об этом говорим. Мы как раз говорим о понимании наказания как такового. Мы говорим, что недопустимо физическое наказание. Да, эмоциональное насилие, если мы рассматриваем наказание как насилие, давление на ребенка, если мы рассматриваем наказание как наказ, как направление, да, как фактор дисциплинарный, да, это совсем другая история. Да, но для этого нам нужно подготовить почву.
Да, ну, вот очень хочется, да, чтобы вы нас услышали, что дело здесь не в анархии, не в том, что родитель перестает быть родителем. Это наоборот очень страшно, когда родитель уходит со своей роли, передает это детям и говорит: вот давай здесь как бы выполняй родительские функции, и это его как раз может вернуть в откат той неблагополучной ситуации, когда он, к сожалению, тоже был вынужден принимать решение для того, чтобы как-то спасать себя, может быть, там, младших братьев, сестер и своих родителей, там, пьющих и так далее.
Да, поэтому... мы же ситуации все не знаем, конечно.
Да. Здесь важно иметь именно родительскую позицию, авторитетную, но, как мы говорим, не использовать механизмов насилия. Вот в наказании или в наказе, как мне даже понравилось, вот Наталья сейчас говорит, не использовать методов насилия, любых, то есть там оскорблять, унижать, я говорю, опять же, там применять какие-то здесь вот ремни, горохи и так далее. Но, конечно, воздействие, реакция наша должна быть. Мы должны озвучивать свою позицию, да, мы должны ограничивать, мы должны, опять же, какие-то правила в нашем доме, которые, если нарушаются, то будет что? Вот мы, кстати, знаете, не проговорили вот этот момент лишения. То есть вот если правила, например, нарушаются, вот мы их проговорили, но они нарушаются и систематически, мы не беремся за ремень и на горох не ставим. Но тогда какое мы включаем воздействие? Потому что, может быть, как раз родителям непонятно, что им делать в этой ситуации.
Ну, смотрите, да, во-первых, я немножечко, ну, вернусь, да, когда создаются правила, они создаются не родителями, они создаются всеми.
Ну, вот мы об этом уже сказали.
Да, с участием ребенка обязательно. И понятно, что наказания тоже обсуждаются с детьми. Да, и дети тоже могут предложить свое наказание. И, как правило, вот это уже из опыта, из практики, эти наказания не связаны с лишением удовольствий. Да, не только гаджета. Да, не пустишь меня гулять, например. Да, или я не буду смотреть там кино, или там телевизор не буду смотреть неделю. Да, в зависимости от того, какой силы будет деяние.
Провинность, да.
То есть какая провинность, да. Но никто из детей не сказал, чтобы там меня отшлепать, там поставить меня в угол, там лишить еды, да, лишить конфет, сладкого, удовольствия, да, то, от чего ты получаешь удовольствие. Ты любишь играть с родителями по пятницам в настолке, настольные игры, да? Все играют, а ты лишён. Почему? Давайте-ка вспомним, что ты сделал на этой неделе. Да, ты нарушил правила. Ну вот, вот лишением чего-либо, связанного с удовольствием, да, это намного будет действеннее. Да, все пошли в зоопарк, договаривались, да, там готовились. А ты нет, ты к бабушке поедешь, будешь нас ждать из зоопарка.
Я вот помню, на меня такие воздействия оказывали, да, когда я там что-то такое отжигала, а я очень любила пластинки слушать. Вот у меня было такое, да, что вот неделю ты не слушаешь пластинки. Для меня это было просто, вот, ну да,
вот, у меня тоже
ощутимо,
такое было.
Ощутимо, да.
Лишение удовольствия. Я очень любила ходить к подруге, потому что подруга шила на маленьких куколок. И я всегда там, она шила и на мою куколку. И вот ты к Галине не пойдешь, там что-то сделала, да? Все, это же настолько обидно. Это настолько, да, вот болезненно воспринималось, но сильнее, чем бы там меня трясанули, сказали там, что это очень быстро бы выветрилось. А здесь задуматься, надо исправиться, чтобы опять пойти получить это удовольствие.
Так, Наталья, вот если, вот так... например, да, ребенок, вот он, допустим, видит, что он не играет в настолки, как остальные, и он начинает, ну, как вот мы говорим, в простонародье конючить. То есть подходит и говорит, ну, я больше не буду, я больше не буду, и вот он начинает вот это. И иногда родители просто, чтобы тоже это остановить, потому что мы говорим, мы все живые и тоже устаем, вот в пятницу вечером хочется просто отдохнуть, а не слушать полтора часа, я больше не буду. И они говорят, ну, ладно, там, включайся. И вот насколько это полезно или не полезно, и как
это,
нам устоять?
Я бы сказала, это бесполезно, да? Потому что в данном случае опять родители принимают на себя родительскую позицию, выходят из игры сам и вместе с ребенком проводят беседу еще раз. Да, я понимаю, что вот такое произошло, но давай еще раз поговорим, почему? Да? Почему ты лишён этого удовольствия? Да? Опять же, мы возвращаемся к устойчивости родителей, к понятности. Потому что пробить родителя на эмоцию можно очень легко. И этим как раз детки наши манипулируют. Да, но если мы будем устойчивы, как скала, да, то тогда он поймет один раз, да, давай-ка вот ты сейчас пойдешь порисуешь, или там ты почитай книжку, или вот здесь вот сиди с нами рядом, чтобы я тебя видела. Можешь сесть даже прямо ко мне сюда на коленочку. Да, но играть ты с нами не будешь.
Не будешь.
Да. Вот это все про устойчивость, про понятность.
Дорогие мои, у нас продолжается эфир, правда, осталось буквально 3 минуточки, но я думаю, что на основные вопросы мы успели ответить, потому что остальные примерно такого же плана. Но если вдруг будет еще вот какой-то прям вопрос горячий такой, вы обязательно пишите. Я здесь в конце хочу сказать два слова, что у нас есть замечательный архив передач, пользуйтесь этим, заходите на сайт Теус Медиа, раздел «Отличная семья», передачи. И вот к вашим услугам темы, замечательные спикеры, пользуйтесь. Пользуйтесь, пусть это будет вам на благословение. Если вы любите картинку, видео, то один из каналов, где можно нас посмотреть, это «Формула семьи». Вот, внимание, это «Формула семьи», и там наши эфиры «Отличная семья». Пишите, даже если это не прямой эфир, мы отвечаем, работаем, подсказываем, помогаем. Поэтому, дорогие, пожалуйста. И те, кто нас поддерживает, вы можете это сделать прямо сейчас. Под этим эфиром есть ссылочка. Кликните в несколько раз и окажите эту поддержку, чтобы нас смотрело как можно больше людей, родителей. Мы очень хотим, чтобы в семьях был мир. Для этого мы выходим сюда в прямые эфиры. Наташ, ну чтобы нашу тему как бы подытожить, потому что на самом деле она огромная, но у нас получилось многое охватить, и меня это радует за эти небольшие 50 минут нашего времени эфирного. Вот давайте как бы некое коммунике. То есть вот что еще хочется важного, может быть, как-то контейнировать, подчеркнуть, обратить внимание родителей.
Знаете, вот я хотела бы сделать акцент на том, что наказания, тем более физические и психологические наказания для ребенка, который пришел в семью, который не жил там, а пришел в семью, они противопоказаны как таковые. Да, почему? Потому что как только мы оказываем давление любого плана, Да? Никакого развития здесь не будет. Он уйдет опять в свою травму, он уйдет опять в процессы выживания. И здесь родителям, вот, которые хотят как бы стать более устойчивыми, конечно, я желаю много-много ресурсности. Много ресурсов. Разговаривать с ребенком в ресурсе, разбирать ситуацию в ресурсе. Потому что здесь непростые задачи. Если еще ребенок у нас хронически травмирован, да, там многочисленные, комплексное травмирование, связанное с жестоким обращением, связанное с материнской депривацией, связанное с потерей и утратой, да, ну много там всего. Поэтому здесь вот я только за то, чтобы не разрушить ребенка еще сильнее и не разрушиться самим.
Да, мы всего этого желаем вам, дорогие. Наташа, спасибо огромное за интересный эфир. А вы, как всегда, слушаете нас, пишите свои вопросы, комментарии, дорогие. Очень надеюсь, что мы были вам полезны. С Богом.
Спасибо, спасибо. Всего доброго.